На позапрошлом занятии, закончив необходимостью прояснения того, зачем нужно привлечение юд в далит, хотя вроде далит это уже указание на битуль, а целью является полнота битуля, мы заявили, что битуль это не цель, а средство. И это обуславливает необходимость привлечения юда в этот самый далит. А то, что битуль является не целью, а средством, это мы стали прояснять на прошлом уроке, вначале объяснив, что, опираясь на объяснение, которое дается в Тане, что битуль, на самом деле, битуль наш, это отраженный битуль. Битуль, который должен породить в себе еврей, который подразумевает абсолютно полный отказ от собственного, в кавычках, от собственного общечеловеческого. Этот битуль порождается как отражение от, в результате размышления о том, что Всевышний, он для того, чтобы избрать евреев, ради евреев, он как будто бы отложил полностью все свое, то есть совершил цимцум своему свету. И далее, размышляя на тему цимцума, а в частности первого цимцума, мы выяснили, что точно так же, как наш битуль представляет собой не самоцель, а средство для достижения, для реализации. То есть вот это вот отставление себя в сторону, оно не ради того, чтобы просто себя уничтожить, а, не дай бог, а ради того, чтобы осуществить желание Всевышнего, то есть создать ему жилище в нижних. Также и свыше. Вот этот первый цимсум, который представляет собой убирание в сторону света, отставление, устранение света, ликвидацию света, да, в каком-то плане, представляет собой не самоцель, не направленное, не нечто направленное просто на уничтожение света. Такая вот идея Всевышнему пришла, в кавычках, в голову. А представляет собой действие духовное, да, которое направлено на раскрытие света. И именно в первом цимцуме, который представляет собой убирание света, это реализовано в наивысшей мере. Далее мы долго занимались идеей первого цимцума, проясняли его особенность, то, что в результате первого цимцума реализуется ряд задач, которые в результате приводят, вот это вот именно полное устранение света, приводит к возможности создания сосудов, как следствие из этого восприятия, совершенно особого привлечения света в кав, восприятия сосудами света кава, а в результате этого преобразование сосудов таким образом, чтобы сосуды смогли воспринять в результате и ограниченный свет до цимсума, и более того, о чудо, и безграничный свет до цимсума. Особенно объемное объяснение этого вопроса, ну, то есть, то все равно в двух словах фактически, но так или иначе объемнее, чем в основной части, мы дали на основе тех дополнений, которыми Ребе снабдил произнесение этого маймера в Шаббас. Вов, пункт Вов, Куфламетес, страница. «Вегин и кола иньоним шелимайду дегмосом гамбе авидес нешомас исруэл». И вот, все те вещи, которые мы видим сверху. Молодец, вот ты как-то вот так вот, я даже не понимаю, как у тебя это получилось. Вот как только мы закончили повторение предыдущего урока, ты сразу и пришел. Молодец. То есть, с одной стороны, молодец, с другой стороны, не молодец. Не, ничего страшного. Сейчас походу пьеса. Итак, пункт Вов. Вгины кола иньоним шелимайду, слева там должно быть на левой части, да? Вгины кола иньоним шелимайду, дугмосом гамба, вейдас, нешом и сесроль. И вот все, что происходит свыше, подобие этому, есть также в служении сыновей Израиля. Вхену бамбамеш неизбавили иил шариде ацимсом нивших агилуй. И это касается, то есть, собственно, мы это проговорили выше, на самом деле, в какой-то мере, там, страница две назад. И также это касается того, что цимсум, он привлекается ради раскрытия. Ваинингу дегиней клолу за авейдом из халкис бе авейдом. чтобы вхинас понял, а выйдет вхинас охер. И вот идея заключается в том, что совокупное служение разделяется на две части. То, что называется авойдес поним и авойдес охер. Служением лицевой стороны и служением, вне, служением с обратной стороны. Если перевести это на человеческий язык, то это внутреннее служение и внешнее служение. Поним от слова пнимиус, охер, как синоним хитсониус. Ваахилук шабейнеем. Ваахилук шабейнеем. Рэба ссылается на той роуэр в таком-то месте в отношении этих понятий. Ваахилук шабейнеем бихлолу згуд бедугма заахилук кипшуты шабейн поним ве охер. И разница между этими типами служения, если говорить в самом общем ключе, подобна различию между поним и охер. Поним — это что такое? Лицо, лицо. Поним, поним — это лицо. Поним — это лицо, охер — соответственно, зад. Ну, охер, да. Охер — это задняя сторона. В любом случае, в данном случае, действительно, загривок, затылок. Шебихлол зу ининаэйров. То есть, это идея затылка. Дегин и апони маши никрохейн бешим поним гумишум. Дебойнис гала апнимиус. Поним, в смысле лица, называются поним. Именно по не по созвучию, а по связи с пнимиус, по связи с внутренним, и в лице человека светит его внутренность, его внутреннее содержание. То есть какие-то, значит, намерения человека там, или чувства, они выражаются, естественно, не в затылке большей частью. Со стороны затылка трудно определить, человек там, сердится или радуется, или что с ним происходит. Это такая молчащая часть, не раскрывающая часть головы, скажем, а со стороны лица это можно определить. Так вот, раскрываются внутренние вещи, вехен, бойним, цоим, ахушим, бегалуй. И также на этой стороне лица расположены все органы чувств в раскрытой форме. Хушар ие бейнаем, хушар шмие бе знаем, глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать. Хушар мреях бехоитам, обоняние, связанное с носом. Ве адибр бепе, речь, осуществляемая с ртом. Маша Энкин Беохер Вейров, что не так с задней стороны тела. И руки у нас так повернуты, что вперед нам легче действовать, скажем, чем назад. А?
Уши так повернуты, что?
Уши, и про уши я просто сказал, что они у нас расположены с точки зрения тора, они расположены на передней части лица. Они расположены в передней части лица. Убега Эйрев, так вот, что не так с задней стороны головы? Со стороны затылка, гуахаюс, гине ахаюс, убегалом, жизненность там скрыта. Валдерех за юмон ли майло, хилук шубейну эйрш лифны ацинцум, валахар ацинцум. И подобным образом, понятно, и на уровне верха. То есть, вот все эти вещи, скажем, поним, охер, передняя сторона, задняя сторона. То же самое, кстати говоря, скажем, поним, охер в одежде. Поним – лицевая сторона, охер – изнаночная. То есть то, что у нас туда к телу, то, что не видно, это охер. То, что снаружи, то, что мы воспринимаем в раскрытой форме, это поним. Да? То же самое охер, как ахарей, да? За чем-то, следующее за чем-то. То есть поним – это то, что вот передовой авангард, охер – аригард. Это все подобные вещи. То же самое применительно к цимцуму. То есть есть... Шабейн, так, Валдера Зоули Майда Ахилук Шабейна Эйшлифны Ацимцум, Валяхар Ацимцум. Также это свыше. То есть то, что развернуто туда, в сторону до Цимцума, это поним. То, что вовне, то есть в сторону, ну, скажем, нашего, да, в сторону миров, это Цимцум. Хотя, неважно, непонятно, чья сторона наша, ну, потому что еврейские души укореняются в сущности, поэтому наша, наверное, сторона там на самом деле там. Так вот, свет до цимцума и после цимцума, к мышь не сбарлиил. Шаэйр аним шахалидея ацимцум гу, шилой бейрах вейны бедойме, лаэйр шлифны ацимцум. И, как объяснялось выше, свет, который привлекается в после цимцуме, он совершенно несопоставим с тем светом, который до цимцума. Кимикейвен шам шахос и гуалидей гэфсика цимцум бифхинас силук эйра ришен лигамри, потому что... скобочки начались, потому что поскольку его привлечение вниз происходит за счет разрыва цимцумом, и вот этот разрыв, он происходит в результате полного устранения света, мы же говорим сейчас о первом цимцуме, а не о последующих цимцумах, Лахена эйра нимша халид аль йодей губи вхина сойр ходыш. По этой причине свет, который привлекается вниз в миры, это по существу новый свет. Веканал митура зарава магит деваи эйр ходыш вылой ваи хейн агуда ваи мир лыким. И как мы выше высказали эту идею, занимаясь толкованием мезерического магида, который объясняет, почему про сотворение света говорится не ваи хейн, как говорится про другие вещи. Сказал Бог, да будет свет, там и с свет, там какие-нибудь там произрасти, пускай произрастет трава, и стало так. А почему-то он говорит «Еги эйр, вайги эйр», пусть будет свет, и стал свет. А почему не стал свет, а не стало так? А потому что так не стало. Потому что тот свет, который был порожден тем речением, он вниз не спустился. Вниз спустился свет, который пережил цимцум. Совершенно иной свет. Вот к этому Рэбе здесь говорит. Адша эйр, чуть позже вопросы. Адша эйр шлахре ацимцум, лигаб лифне ацимцум, губе эйр хаэхр лифне апоним. Вплоть до того, что свет после цимцума по отношению к тому свету, который до цимцума, он подобен вот этой паре, как он как зад по отношению к лицу. Он как задняя, ну, как бы такая вот тупая сторона головы, скажем, не выражающая ничего, по отношению к выразительности лица. Подобно этому служение, которое мы назовем служение Бифхина Сохер, по отношению к служению Бифхина Споним, они несопоставимы друг с другом. Так, что ты хотел спросить?
Где находится сейчас тот свет, который был до цимцума? Или его сейчас вообще
нет? Ну, на самом деле, когда мы говорим о свете до цимцума, только единственное, желательно, если ты задаешь вопросы, то вопросы задавать можно какие угодно, естественно. Но лучше те вопросы, которые напрямую не относятся к тому, что мы говорим, их отложить, скажем, на перерыв или на после занятия. Когда мы говорим обо всех этих цветах, то мы приводим такой вот развернутый пример, в котором надо понимать некоторую условность. Он носит характер некоторой условности, естественно. Потому что на самом деле божественный свет – это не свет вот лампочки, который можем зафиксировать приборами, там, измерить его там, интенсивность, какие-то другие показатели. Когда мы говорим о божественном свете, то мы используем пример, мы используем некоторые иносказания. И когда мы говорим, что есть какой-то цимцум, за которым или после которого есть свет, то мы не имеем в виду ни в коем случае пространственность. Да, это пространственное выражение изменения, произведенного цимцумом, это тоже пример, и он крайне условен. Свет, вообще говоря, это, скажем, само слово «свет» указывает на раскрытие. То есть, когда мы говорим о божественном свете, то мы имеем в виду некоторое раскрытие божественности, присутствие Всевышнего. Когда мы друг друга воспринимаем, мы воспринимаем друг друга, скажем, вот я тебя воспринимаю, я тебя не трогаю, да, я тебя не кусаю, не откусываю от тебя кусочки, а тем не менее я тебя воспринимаю. Как я тебя воспринимаю? Воспринимаю ли я тебя? Я воспринимаю некоторые изменения, которые на самом деле производятся в моем сознании, в результате того, что мои органы зрения считывают какую-то информацию из окружающего мира, я в ней распознаю Ича Аршинова, у меня там чего-то там, значит, как-то там передаются эти сигналы в мозг, они там обрабатываются, распознается Ича Аршинов, накладываются на мой опыт, тебе папа это может наверняка очень хорошо объяснить подробно, они накладываются на мой предшествующий опыт, там, скажем, и общение с тобой, и вообще весь мой опыт. И что-то такое у меня там в сознании происходит, я тебя воспринимаю. А это ты? Вот то, что там воспринимается? Ну, в общем, не очень. То есть ты выступаешь в качестве повода больше. Точно так же я для тебя. Вот это распространит. При этом есть ты сам, есть я сам. Так вот, мы сами, это наши сущности, скажем, это наше нутро, это вот то, что мы собой являем. А то, что мы распространяем вокруг себя, позволяя другим нас зафиксировать, скажем, мы можем спрятаться, и нас вообще никто не увидит. Тогда мы не будем распространять свет. мы не будем распространять. Вот это называется светом. Это наш свет. То есть мы распространяем какое-то, какую-то ауру, которая позволяет нас воспринимать. Мы распространяем ее в разных формах. Мы можем, люди могут воспринимать нас зрительно, могут аудиально, могут воспринимать там, на запах. Если сильно пахнет, то можно и на запах кого-нибудь воспринимать. Могут воспринимать по... пока человек вошел в зал, и мы его не видим, но мы увидели, какое изменение произошло в людях, которые находятся в зале. Скажем, мой приятель один, он мне рассказывал, как он первый раз понял, что такое, ощутил, что такое Рэбе, когда он был в 770, и Рэбе зашел, он Рэбе не увидел. Не увидел, как он заходит, он в другом месте стоял, но он увидел, как изменилось все в зале. Да, вот это тоже момент восприятия, скажем, тоже вот этот свет. Также в области божественности есть определенное проявление, раскрытие божественности. И вот это раскрытие, оно может быть разной, скажем, интенсивности, разного характера. Есть раскрытие божественности сущностное. Скажем, если вернуться к примеру с нами самими, это то, как мы себя воспринимаем. На самом деле мы себя тоже не факт, что мы себя воспринимаем на уровне нашей сущности. Мы себя тоже воспринимаем, пропуская это через какую-то вот систему сложную, узнавания, распознавания и так далее. Мы тоже себя обрабатываем скорее. Очень редко мы с собой сталкиваемся, даже с самими собой, сталкиваемся на уровне сущности. А на уровне абсолютной сущности мы себя, собственно, и не можем знать. Есть такое начало в человеке, который относится к таким глубоким уровням, которые сам человек, он, в принципе, не распознает. Это он сам, но это незнаемое. Это невозможно себя на этом уровне познать. А?
Подсознание?
Да нет, еще глубже. Подсознание можно раскрыть. Сущность человеческой души, она непостижима, как сущность божества. Сущность еврейской души – это сущность божества в буквальном смысле. Человек не может ее постигнуть. Боюсь, что сущность любой души постичь невозможно, просто как сущность до поры до времени. Так вот, подожди секунду, ты задал один вопрос, я еще на него недоответил. Так вот, когда мы говорим про свет до цинцума и после цинцума, мы говорим о свете, который относится к области сущностной, то есть свет, собственно, Всевышнего, и свет, который он в результате цинцума породил для раскрытия в мирах. Вот здесь мы сделали удивительный вывод, что для того, чтобы раскрыть свет до цинцума, Всевышний цинцум и сделал. Он, совершив цинцум, то есть совершив изменения в собственном свете, он дал возможность в результате раскрытия сущностного света, то есть своего сущностного присутствия в мирах. Все, закончил.
Это как, упасть на пол, чтобы встать и пойти дальше.
Нет. Упасть на пол для того, чтобы идти дальше, нет необходимости падать на пол. Это можно сказать, что это падение ради поднятия, действительно. Это как на это есть гораздо лучшие примеры. Например, ведро надо уронить в колодец, чтобы достать оттуда воду. Или стрелу, для того, чтобы выстрелить из лука вперед, надо ее оттянуть вначале назад. Есть такие примеры, скажем. Но для нас гораздо лучший пример есть. Для того, чтобы ученик смог воспринять в результате полноту знания учителя, для этого учителю необходимо вначале убрать все свое знание и обратиться к ученику на его языке. Да? То есть, если учитель, там, это взрослый человек, мудрый взрослый человек, он начнет разговаривать с ребенком на своем языке. Ребенок просто ничего не поймет, и никакого обучения не произойдет. Ему надо спуститься на уровень вот этого ребенка и начать с ним разговаривать в его терминах, начать изложение в его стиле, воспринимаемом им стиле. Тогда в результате он сможет прийти, тогда его сосуды сформируются настолько, чтобы он в результате смог понять и неадаптированное знание чтобы была утрачена необходимость раскрывать ему знания в какой-то урезанной форме. Где можно так сказать, но на самом деле этот пример обладает изъянами, и это отдельная тема для рассуждений. Во всяком случае, здесь, что мы сказали, сейчас надо сосредоточиться, смотри, еще, и мы можем, каждая из тем, которые мы здесь поднимаем, это очень объемная тема. Каждую из них можно обговаривать часами. Вот эта тема, ее можно крутить и вертеть и по-разному, и, в общем, ну, там, а где свет до цимсума, где свет после цимсума. Интересный разговор, но он не имеет отношения вот к этому нашему материалу, да, прямого, во всяком случае. Или он должен быть в голове до этого, или он потерпит тогда до следующего раза. А сейчас нам надо сосредоточиться на восприятии той идеи, которую Рэбе нам докладывает. А сейчас речь идет о том, что вот это до цимцума, после цимцума есть в евреи. Как в свете есть различие, принципиальное различие между светом до цимцума и светом после цимцума. На этом мы закончили предыдущий урок. Свет после цимцума, он принципиально отличается от света до цимцума благодаря цимцуму. В свете был произведен такой невероятный разрыв, что свет после, он совершенно другой. Он стал совершенно другой. Это свет кава. Да? Слышал, наверное, такого луча, который Всевышний ввел в пространство мироздания, скажем, после совершения цимцума. Так вот, это совершенно иной свет, который не подобен свету до цимцума, даже тому его сегменту, скажем, который мы назвали ограниченным светом до цимцума. Так вот, подобное этому есть в служении. В служении есть нечто до цимцума и после цимцума, значит, в кавычках. И вот эти виды служения совершенно несопоставимы друг с другом. Омна мафаль пике ин гини алдерах шинизбайрли илбе ини на цимцум. Но, несмотря на это, несмотря на вот такое вот различие между внешним и внутренним служением, скажем, различие подобного, разница между лицом и затылком, или светом до цимцума, светом после цимцума, подобно тому, как мы это объяснили выше, применительно к идее цимцума. А где же у нас носка ТСВ? Все хорошо. Шааль идея о цимцум нимших гам лахара цимцума эршлифны ацим, что благодаря цимцуму в итоге также после цимцума был привлечен свет до цимцума, а филу пхинасой рабликвуль, и даже свет безграничный. Алдеразеу гамкен ба авейда шигам, так подобное этому также в служении. Шигам бе ойфина авейда шибивхина сохер мейр пхина сапоним, также в служении образом охер, образом задним, да, задней стороны, мейр пхина сапоним может светить аспект внутренней стороны. Вехен нимших бейфин казе бенешома из ветуэра, и подобным образом привлекается, подобное привлекается в души и в Тору, векефиши из байр ли камон, и как будет объясняться дальше. Значит, я не уверен, что это было очень хорошо понятно в общих чертах. Значит, мы сказали, если попробовать следовать тому примеру, который мы благодаря Ичи затеяли про этого самого, зачем он нам, собственно, нужен, про ученика и учителя, можно попробовать так. Значит, про взаимодействие между людьми. Значит, во взаимодействии между людьми, какие мы выделили моменты? Есть сам человек, это нечто совершенно незнаемое. Есть совокупность света, который он распространяет. Какие-то виды света человек предоставляет возможность считывать другим. Правильно? Если ты вышел на улицу, то даже незнакомый человек, он все равно может тебя как-то описать. Значит, он тебя как-то воспринял. Правильно? Несмотря на то, что ты с ним общаться совершенно не хочешь, может быть, все равно, раз ты вышел на улицу, ты показался, ты себя все-таки вывел в раскрытие. Человек снаружи, он может тебя воспринять и, следовательно, может описать. То, что он может тебя описать, означает, что какую-то часть твоего света он получил. Окей? Чем ближе к тебе человек, чем у тебя с ним лучше отношения, или чем интимнее эти отношения, скажем, чем они более тесны и внутренние, тем большее количество света он от тебя получает. тем, скажем, вот в тех понятиях, которых мы сейчас осуждаем, тем он от тебя получает более внутренний свет. То есть кого-то ты допускаешь к себе там, вот на такое расстояние, кого-то ближе, там, кого-то совсем близких людей подпускаешь к себе совсем уже почти внутрь. Но на самом деле где-то всегда неизбежно есть граница, за которую ты никого не пускаешь, просто потому что ты, в общем-то, не очень можешь их туда пустить. То есть ты этим процессом не очень управляешь. Есть что-то, что относится вот к тебе самому, точно так же, как там, другого человека, даже самого близкого. Ты можешь обнять, но ты не захочешь, чтобы он в тебя туда внутрь залез. Да, то есть вгрызся туда, куда ты там разрезал, туда забрался. То есть где-то есть граница, где начинается вот твое собственное, которая не имеет отношения к окружающим и, в общем-то, и не может к ним иметь отношения. В примере с учеником и учителем выше мы выделили, да, вот то, что в тебе внутри, это мы назовем, скажем, подобием света до цимцума. То, что снаружи, это то, что после цимцума. Там может быть много градаций, там может быть свой Ацилус, Брия и Цира, Асия, ну, скорее даже Брия и Цира, Асия, говорят, точнее, ну, сейчас упростим это дело. Свои миры, свои уровни, которые вовне тебя. Вовне тебя, если есть мир Асия, там, скажем, ну, вот, ты с кем-то имеешь дело постольку-поскольку, только на уровне материального действия, да, значит, ты ему раскрываешься только как человек с руками-ногами, вот, который шевелится таким-то образом, одет в такую-то куртку, там, такие-то ботинки. Есть люди, которые тебя постигают глубже. Сейчас это не играет роли. Во взаимодействии между людьми, в частности, между учителем и учеником, невозможно взаимодействие такого, которое было построено на перекачке информации, значит, из мозга в мозг. На свою голову не переставишь, так сказали наши мудрецы. То есть голову свою учитель ученику на плечи поставить не может. Это было бы, конечно, самым простым решением вопроса в смысле обучения ученика, но мир создан иначе. Значит, каким образом происходит взаимодействие? Учителю необходимо свой разум. А что такое его разум? Его разум – это то, как он понимает идею. Ему необходимо раскрыть ученику. Но он не может этот разум переложить в голову ученика. Он не может не только свою голову поставить на место ученика, а он не может даже свое понимание ученику передать. Потому что это понимание, во-первых, оно находится у него в голове. Ему надо для начала его в слова как-то переработать. Правильно? Во-вторых, даже если он переработает свое собственное понимание в слова, ученик не поймет ничего, потому что он пока еще маленький и глупый. Ему надо как-то по-другому, как-то примеры какие-то придумать, что-то такое изобрести, чтобы он разобрался, чтобы ему было интересно, чтобы он разобрался, что-то такое сделать, да, с сознанием. И вот учитель, он первым делом, чего добивается? Он свое вот это знание, свое представление, он оставляет куда-то в сторону. Когда он будет заниматься своей исследовательской работой, когда он будет заниматься своим постижением, вот сядет, будет для себя размышлять о чем-то, он будет размышлять на этом уровне. Сейчас он понимает, что ему надо сосредоточиться на ученике, чтобы он что-то понял. Чтобы тебе кому-то что-то объяснить, надо начать говорить на языке того человека, с которым ты общаешься. Знаешь, иначе как получится, как в анекдоте. Помнишь, там, папа, ты с кем сейчас разговаривал? Не знаешь такого анекдота? Ну, мальчик задает папе вопрос, а папа ему отвечает на таком, и мне сейчас трудно быстро сформулировать, это не нужно, на каком-то ученом языке. И сын слушает, потом говорит, папа, а ты с кем сейчас разговаривал? То есть для того, чтобы что-то объяснить, необходимо говорить на том языке, который человек способен понять. Да? Вот я не знаю, ты сейчас способен понять то, что я говорю, или не способен? По глазам не очевидно, но, по-моему, способен, в общем, сосредоточиться. Я, по-моему, не говорю ни специальных терминов. Там, то есть, и вроде достаточно просто, раз объясняю. Ну, не знаю, в общем. Так вот, для начала учителю надо взять и себя отставить в сторону, там еще внутри, в своей голове, убрать свой безграничный разум. У меня безграничный, понимаешь, у тебя ограниченный. Вот. Мы говорим о модели сейчас, не обо мне лично и не о тебе, а о моделях. Значит, убрать свой безграничный разум, во всяком случае, свой разум, и там у себя в голове чего-то там себе наизобретать. Как я буду, а как я буду объяснять? А, значит, я вначале ему скажу так, вот, значит, а он так нет, так он не поймет, это убираем. Значит, ну вот как-то внутри себя сформировать знание в той форме, в которой оно будет приемлемо для ученика. Окей? А, и только после этого учитель может взять это знание из себя извлечь и передать ученику. Получается, что даже у него там внутри, да, есть два знания, как бы его собственное, и то, как он это собственное знание сформировал под ученика. Но даже то знание, которое он сформировал под ученика, оно наружу не выходит. И, а если выйдет, ученик ничего не поймет. Потому что это все равно нечто превышающее ученика. Это не, невозможное к передаче, как бы. Вот это вот знание, которое сформировано под ученика, дальше переживает цинцум. То есть здесь у нас разрыв, там интеллект, а здесь говорильня. А здесь сотрясение воздуха, физическое явление. Это, вот эта вот мысль одевается в буквы, которые можно вот на магнитофон мы записали, и значит, потом можем расшифровать и записать на бумажке. Это будет вот такой вот устойчивый порядок букв, можно будет выучить наизусть, как маймер. Да? А когда эта идея там, она же безгранична, она же многогранна, ее можно рассказать так, как здесь написано. А можно рассказать еще мириадами других способов. А когда я ее высказал, то она стала вот таким вот, ну, предметом. Можно взять вот, вот, вот эта высказанная мысль. Да? А, и тогда ученик там может ее принимать, воспринимать. А, подобное этому происходит на уровне божественности. То есть Всевышний для того, чтобы творить миры. То есть фактически создать и оживить вот этого нулевого ученика. Мы можем рассматривать творение как взаимодействие между учителем и учеником. Есть такое подобие, да? Есть возможность приводить такое подобие. С принятием всех условностей, которые с этим связаны. Естественно, это не идентичный пример. Нетрудно догадаться. Так вот, когда этот учитель, он этому ученику, в смысле миру, хочет что-то доложить, то есть оживить его, осуществить, то ему необходимо для начала у себя в голове, квьехал, да, ну, если можно говорить о главе Всевышнего, он должен сделать что-то там такое, значит, сформировать жизненность там или вот света в какую-то такую форму, в которой они будут, по крайней мере, обращены к миру. Это мы называем ограниченным светом до цинцума. До цинцума есть безграничный свет и ограниченный. Хотя оба они до цинцума, и по существу оба бесконечны. Вот он там это соберет, это аналогия того объяснения, которое в голове у учителя собралось для того, чтобы быть изложенным ученику. Потом Всевышний делает цимцум, и после цимцума образуются сосуды, формочки, которые он наполняет светом. И свет этот совсем другой, не то, что до цимцума. Это как вот выступление учителя перед учеником, когда совершенно другое из него, из его уст вытекает, нежели даже то, как он сформировал свое знание под ученика в своей голове. Но, что удивительно, что в результате этого приобретается возможность в сосуды, уже полученные и облагороженные вот этим светом после цимцума, светом кавы, привлекать туда те света, которые были до цинцума. И как мы объяснили на прошлом уроке, а ты послушаешь потом этот урок, может быть, если у тебя будет время, как мы объяснили на прошлом уроке, появляется возможность в эти контейнеры, в эти сосуды, засунуть света до цинцума вплоть до светов безграничных. То есть, в результате, ну, переводя на язык примера с учителем и учеником, насколько я понимаю, это означает, что в результате в ученика потом появляется возможность засунуть действительно весь разум учителя, вплоть до его безграничного разума, вот этого исходного, до полноты знания учителя.
Как это возможно? Ведь учителю как-то, сказать...
На уровне материального примера, я, честно говоря, боюсь, что здесь как раз неподобный пример и то, на что приводится пример. потому что свою голову не переставишь, ее как ни было не переставить, так и не переставить. Несмотря на то, что мы понимаем, и вообще, на самом деле, учитель как максимум может ученика подготовить таким образом, чтобы ученик смог сгенерировать внутри себя знания, подобные учителю, подобные уровню учителя. Ну, процесс образования, он, в общем-то, к чему ведет? Он действительно не происходит, это не просто передача информации. Передача информации, это, понимаешь, скажем, сейчас при наличии интернета, ну, кто мешает просто любому человеку взять и получить всю необходимую информацию, которую он хочет. Ну, уж совсем какую-то запредельно скрытую информацию, пойти в публичную библиотеку, там, значит, книжек нарыть и вот получить полный объем информации по интересующему вопросу. Что учитель должен сделать? Он должен научить, скорее всего, ученика владеть этой информацией. Ну, если в еврейском плане, так все уже записано давным-давно. У нас есть и Мишна, и Талмуд, и комментаторы. То есть, ну а что? Что еще надо? Все книжки, пожалуйста, все книжки перед тобой, более того, собранные в удобные с точки зрения дидактической формы, типа вот этого издания там Месифта или что там ставим. Садись, разбирайся, ничего, всю информацию ты получишь. Учителю необходимо каким-то образом в ученике раскрыть такой потенциал восприятия, который позволит ему в результате вот эту вот это знание, эту информацию так в себе преобразовать, чтобы приобрести именно не информацию, а уже знание, представление о предмете. Потому что информация, когда человек просто как ходячий словарь или там справочник, это совершенно не означает, что он специалист, скажем, может не означать. Ну, потому что если так, то было бы удобнее обращаться к справочнику. Возьми книжку, и пускай она тебе сделает то, что ты от нее хочешь. Пускай она тебе изобретет что-то. Потому что знание это точно так же, как речь, это не просто кучка букв. Ну, так понимаешь, тебе хочется что-то интересное почитать, возьми в магазине просто карточки с буквами, купи большой мешок и залезь в него и читай. Обычно люди приобретают не карточки с буквами, они приобретают книжки, в которые буквы выстроены. Но это же те же буквы, можно разрезать на буквы и в мешок сложить, и получится та же книжка. Слово – это не кучка букв, и предложение – это не кучка букв, и книжка – это не кучка букв. Это буквы, сообразованные таким образом, что они приобретают совершенно иную ценность. Точно так же, знание – это не совокупность информации. Может быть, огромное количество информации, и человек всю ее знает наизусть. И при этом он совершенно ничего не может сказать по поводу, не высказать никакого мнения, высказать собственного по поводу вопроса, который с этой информацией связан, потому что он не умеет ей оперировать. Понимаешь? Не, ну это такая вещь достаточно очевидная, просто тебе надо ее додумать, я так думаю.
Я очень понимаю, чем отличается знание от понимания.
Я сейчас про то... Давай потом. Наверное, потому что это слишком широкая тема, я вообще не понимаю, вначале надо будет разобраться, что ты имеешь в виду под знанием, что под пониманием.
Ну, что человек знает, это то, что учитель дает человеку.
А, именно в этом примере я имел в виду под... Я не проводил такого разграничения между знанием и пониманием. Я говорил о том, что можно являться носителем информации и уметь ею оперировать. Я знаю много слов на английском языке, но не умею разговаривать по-английски. Так понятно?
Да.
Я заучил много слов на английском языке, но я не умею оперировать этой информацией. Я способен прочитать еврейские буквы, но я почему-то не умею читать Талмуд. Мне ничего это не дает. Я могу только прочитать Бейс, Рейш, Алиф, Хумш. Так могу прочитать, но ничего не понимаю почему-то. Почему? Я же все буквы знаю. Точно так же, я знаю, но я выучил наизусть 5 трактатов Мишны, но я почему-то не могу ни одной Мишны рассказать. Я знаю очень много о хасидском подходе, но почему-то, блин, я не хасид. Да? То есть, ну вот, ну, что, я специалист по, я, как это называется, специалист по иудайке, но почему-то, блин, я зулус. Ну, я не, то есть, само по себе наличие, но это такая сторонняя тема, я понимаю, что она может быть интересной. и для меня в том числе. Но она совершенно сторонняя в данном случае. Так вот, к чему мы шли? К тому, что в служении, точно так же, как на уровне глобальном, скажем, в результате цимцума появляется возможность раскрытия света до цимцума, в после цимцумье, подобно этому, в служении человека, та часть в нем, которую мы назвали послецимцумной, в ней, в результате цимцума, появляется возможность раскрытия того, что до цимцума. То есть то, что у нас затылочная часть служения, в ней в итоге появляется возможность, ну, как ты понимаешь, появляется возможность ею видеть. Раскрытие третьего глаза, ничего особенного. Это шутка, естественно, но, а может быть, в этой шутке есть доля смысла. Третий глаз тоже на лицевой, по-моему, человеческой стороне или на верхней стороне. Так, это как раз точно не играет роли. Так,
что именно,
давайте прервемся сейчас.
Хорошо. А что именно подразумевается под лицевой частью? То есть до цимцума или после цимцума это лицевая или задняя часть? То есть до цимцума это задняя часть или лицевая?
До цимцума это лицевая часть. После цимцума это задняя часть. Рэбе имеет в виду, что то, что до цимцума, это там, где царит раскрытие, а после цимцума это сокрытие. Зайн. Увию раинин гу, да вейда, шевевхина споним ги бихлова за вейдек мойши ги мецад ойлам ацилус. Объяснение этой идеи. Ну, то есть мы разобрались в самой структуре, в том, что работы, которые мы назвали, служение, которое мы назвали типа поним, может светить на уровне служения, которое мы назвали типа охер. Подобно тому, как в результате цимцума появилась возможность того, чтобы свет до цимцума светил в сосудах после цимцума. Но что такое служение поним, служение охер, мы пока не объяснили никак. Так вот, основная идея, что служение типа поним, это в основном служение со стороны мира Ацилус. Ваавейдеш вихина сохер гибихлолу заавейдеш мецада и ломас бриди цира асия. Служение, которое мы назвали бифхинас охер, а с обратной стороны, это служение со стороны миров бриди цира асия. Дихин вейлема Ацилус, служение мира Ацилус, вернее, бихлолу зук мойша седер и шталшус ве и ломас гэм штейн мецад и лейкус. Есть принципиальная разница между Ацилус и Бриницей России. Ну, в общем плане, вот эту систему четырех миров, несмотря на то, что все они называются мирами, и все они называются мирами от слова «гэлэм», от слова «сокрытие» в конечном итоге, вся эта система из четырех миров, она нами традиционно делится на две части. Имманированный мир, мир Ацилус, и сотворенные миры Бриницей России. В каком-то плане, вот я выше пытался оговориться, но решил упростить для ясности. Видишь, вот сейчас все равно придется это как-то прояснить. Вот эта вот ацилусность, то есть это то, что мы называем ацилус внутри нас, если возвращаться к примеру о человеческом существовании, это та реальность, которая существует внутри, которую мы относим к себе. То есть то, где, до того места, где кончаемся мы. А сотворенность – это те света, то распространение, которое мы выделяем наружу, скажем, выдаем наружу в форме запаха, цвета, шума и так далее. Так вот, мир Ацилус – это в основном то в Седере Шталшулус, что имеет отношение, что производится со стороны божественности, скажем. То, каковы бихлозу к мойше Седере Шталшулус и ломы с гэм штейн мисарликус. То есть, это то, как Седере Шталшулус и миры находятся со стороны божественности. Относятся к стороне божественности, стоят на стороне божественности. Да Ацилус гумилошен эцлой весомух, и на это намекает само название мира Ацилус, который, слово Ацилус является производным от слова эцль, рядом. Векедеиса бепардес веникра ойлам ахдус, как написано в книге Пардес, называется он миром единства. Деигу выхаю и гарму и ход, относительно мира Ацилус. Постоянно мы используем, цитируем термин, откуда, кстати говоря, не помню опять, что в мире Ацилус он, в смысле Всевышний, и его света, и его сосуды, находится в полном единстве, когда Иса Багдомас, Багдомас Тикун Изор, собственно, Рэб здесь объясняет, как написано в предисловии к Тикун Изор. Вайлом из Брии Цира Асия не кроем Амуда Пируда, а миры Брии Цира Асия называются мирами разделенности. Умишом Епарейд. Это подобие того, о чем в Хумаше, в самом начале, в рассказе о творении, говорится о том, что вот река, река, орошающая сад, она разделяется на три рукава. На четыре рукава. И вот это вот мишом епарейд, оттуда разделится, это и есть разделение, которому, которое царит в сотворенных мирах. Шизау гэпех мейлам аахдус ацилус. То есть, это в определенном смысле, с этой точки зрения, противоположность мира единства ацилус. Валдера зэгэм штейфани авейда депоним виохри. Подобное этому в области двух видов служения, поним и охер. Деба ацилуза авейда гибифхинас поним шейликузу бигилуй. В ацилус. Служение, не служение происходит, естественно, а служение, которое происходит на уровне мира Ацилус. Как бы Ацилус в нашем служении. Это служение, происходящее образом поним, образом лица, то есть божественность там в раскрытии. О вейлом из Брии Цира Асия, а вейда и бифхина сохер. А в мирах Брии Цира Асия служение происходит образом вот этой обратной стороны, да ангога до Библии, что Библии Цира Асия, у бифхина сохер, мавай лекейхам тэлдэйху, махарей авай лекейхам тэлдэйху. То есть служение в сотворенных мирах происходит образом, о котором говорится в Хумаше: «За Богом Всесильным вашим идите». Это вот анализ этого стиха. Анализ этого стиха и анализу этого стиха было посвящено очень много времени, очень много пространства в самых Вов. Там мы, и, кстати говоря, в Дерхмитсосеха, по-моему, мы его затрагивали, там мы объясняли, что эта идея хождения за Всевышним, это как вот сын бежит за отцом, еще не понимая, маленький сын, ребенок, значит, он бежит за отцом и видит его только сзади. Отец куда-то идет, ему не поспеть, он, значит, за ним бежит, видит его только сзади. С задней стороны, охер, опять это да, работает этот термин, да? То есть, это служение, когда божественность воспринимается только сзади, нет раскрытия божественности детализированного, ясного и так далее, на что указывает именно аспект лица. Вот это служение в мирах Брии Цира Асия. Выложено и дуаш в Брии Цира Асия, и лом из эмбифшитус велику зуби из хадшус, и выражаясь известным оборотом, который описывает такие термины «даас элин», «даас тахтен», «верхний и нижний даас», что вот если смотреть сверху вниз, если смотреть, ну вот скажем, с уровня мира Ацилус, то божественность будет находиться бепшитус, божественность будет элементарна, присутствие божественности будет самоочевидно, а присутствие материальности, присутствие как бы мира, вот как материальности, как ощутимости, осязаемости, автономности от божественности, будет неочевидно, это будет хидуш. До этого надо еще дожить. А если смотреть из миров Брии Цира Асия, то ситуация обратная. То есть, илом из бифшитус, вейликус бис хадшус. Илом из является элементарным, чем-то таким, что доказывать никому не надо, присутствие миров. А божественность является чем-то новым, то, что надо, вот, то, что неочевидно, надо...
Миров или мира?
Миров. Потому что мы говорим о мирах Брии Цира Асия.
Но где в Асии их можно очевидно наблюдать?
Кого?
Миры. С мира Асии.
Под мирами, ну, мы говорим миров, потому что мы говорим о восприятии и из мира Брия, и из мира Ицира, и из мира Асия. А когда мы говорим восприятие... Когда мы говорим восприятие миров, то мы имеем в виду восприятие мирского, восприятие существования вокруг нас. Не то, что я могу из мира, из Миасия увидеть мир Брия, а то, что я из каждого из этих миров могу ощутить мирское. А божественность мне надо доказывать.
Разве...
Ищи, ну мы не, это сам, не придирайся к словам. Значит, у нас есть две зоны. Хочешь, мы скажем, восприятие мира. Так тебя устроит? У нас есть уровень мира Ацилус, скажем, где божественность очевидна. А то, что есть автономия от божественности, вообще существует автономия от божественности, это надо доказать. Это не очевидно. И есть зона внизу. К этой зоне относятся в равной степени, в общем-то, если по большому счету говорить, и Брия, и Цира, и Осия. С этой точки зрения они совершенно равны. В этой зоне мирское, оно очевидно. Ну, скажем, то, что вот термос существует, это для меня очевидно. Я его могу потрогать. Ну, там,
это просто материальное?
Материальная или духовная материальность. Ну, скажем, что я обладаю мыслями, тоже мне доказывать не надо. Я это, вот у меня это есть в чувственном восприятии. А то, что есть божественность, для меня в чувственном восприятии нету. Это надо еще доказать. Это хидуш. Это что-то новое. Да? Скажем, ребенку доказывать, что бывают в мире мячики, не нужно. У него есть свой. Да, что есть Бог-творец у этого мира, это, ну, как-то трудно человеку, если он не Авраам Авину, трудно своим умом дотумкать вот прямо так вот с нуля, понимаешь, без всякого поступления информации извне. Нет, это хидуш. Ну вот все, а только об этом речь идет. Не о том, что мы можем воспринять мир Брия из мира Оси. Здесь такого диюка не делается. Так вот, шиза уинин пхинас охер. Так вот, такого рода восприятие, оно называется охер, называется обратной стороной. Шейликус губим бифхина с гэлэм. Почему? Ну, мы сказали выше, что поним мы связываем с раскрытием, а охер с сокрытием. Ну, соответственно, когда божественность в сокрытии в таком, что ее присутствие становится менее очевидным, чем присутствие, там, не знаю, каких-то материальных предметов, и материальные предметы, которые оживляются, парадокс-то в чем? Что они оживляются той же самой божественностью, следовательно, и ее существенность выше. Но распознается она, то есть она, но при этом она не распознается, а материальные предметы распознаются. Эта ситуация сокрытия божественности, она естественным образом сравнивается с затылком, сравнивается с вот задней стороной. Шейлейку с губи хиназелом. То есть в этих мирах божественность находится в сокрытии. Если ты слушал эти уроки хотя бы первые, то ты, наверное, усвоил, что там есть дополнения определенные, да? Нет? Не слушал? Ну, неважно. Значит, либо не слушал, либо не услышал. В самом начале первого урока там говорится о том, что этот маймер Рэба произнес два раза. Один раз в шаббас, а потом второй раз на исходе шаббас. И когда Рэба произносил этот маймер в шаббас, он гораздо-гораздо более развернуто его произносил. Поэтому здесь есть дополнение из субботнего пересказа этого маймера. И вот сейчас одно из этих дополнений и прозвучит. Дополнение посвящается, вот если ты в книжку посмотрел, хотя бы немного, а не парил в облаках в мире Брия, то, или может быть даже в Ацилус, то ты бы обратил внимание, что там есть сносочка, это зайн такая жирненькая, и она уводит вниз в такой достаточно объемный текст, который мы сейчас и осилим с Божьей помощью. Посвящается таким образом этот текст последним словам служения, вот эта позиция типа «даастахтен», от себя добавим, то есть взгляда снизу, когда божественность необходимо доказывать, а вот материальность, она вполне себе самоочевидна. Эта ситуация, она называется охер, по причине того, что здесь царит сокрытие божественности. Увихлоус продолжает Рэбе, дополняет Рэбе. И в общем плане. Пхина сохару поним дик душа гу гама хилук шебензмана голос лилосит ловой. С охер и поним в святости, это также разница, если говорить в общем ключе, это также разница между временем изгнания и будущими временами. Велизман шебензамикдыш гоя каем. Или временем изгнания и временем, когда существовал храм. Временем, когда существует храм в общем плане. В будущие времена тоже будет существовать храм. И как написано в Тойроуэр в таком-то месте, в таком-то маймере, «Да без мана голос не имар». Что? О временах изгнания говорится. «Мохей амхэ зэхэр зэхэр амолэйк». «Сотри память об Амалейке». У Милхома Лашем Бамалек Геймер и война Богу с Амалеком, значит, вот так далее, из поколения в поколение. Киа Войда Зоодом Мицада Ацмей Гибе Ойфендахар Явай Лекехам Телейху. А в чем идея? В чем здесь идея? Служение человека само по себе, с точки зрения его самого, происходит образом «Ахарей авай лекейхам телейху» – «За Богом всесильным вашим идите». Ключевое слово «за», «Ахарей», «Бевхинас охер бельвад», то есть образом именно внешним, именно задним образом. «Валахэн эвшэль есаазэ иснагдус де амолок». И по этой причине может такому служению противостоять Амалек. «Викмойши гойбэ паама решойна бэдэрэ бэцэскими митсуэм». И как это было в первый раз, когда евреи выходили из Египта, «дэ исроль нимцов бэмидбар», евреи находились в пустыне, «шиине на мидбарух пхинэс сохэр», сама идея пустыни, это задняя сторона, тоже пустыня сравнивается с задней стороной, «кмойши косов лэхтуха харай бэмидбар», собственно, в стихе, который мы вовлекали в наше рассуждение с Дерек Митсосеха, по-моему, и в самых Вов, «я тебе», стих из Агады, да, в частности, приводится в Агаде, что еврейский народ послушался Всевышнего, вышел за ним в пустыню, так вот, что «я вспомнил тебе твою девическую милость, то, что ты пошла за мной в пустыню». «Лехтуха ахарай бамидбар». Вот это «ахарай» за мной, «ахарай авай лекейхам телейху», это в большой мере выход именно в пустыню. «Гин и мишум», ну, понятно, пустыня – это место, где человек не живет, там вот служение такое упрощенное, как бы. «Гин и мишум зэ вайзаны бихо колон шулэм нехэшолим ахарэхо». Так вот, именно по этой причине Амалек и нападал на евреев, как мы говорим о действиях Амалека, «вайзанов бихо колоных шолим ахареху», что Амалек наносил ущерб тем, кто отстал от себя, «нахшолим ахареху», те, которые за тобой шли, да, то есть тем евреям, которые за тобой шли. Есть этому много объяснений, там, ну, в частности, с точки зрения простой, те, которые отбились там от стана, те, которые были вытеснены облаками славы, а? Ну, хорошо, это здорово. Сейчас нам важно вот то, что это от слова «охер», от слова «задняя сторона». «Везеу гамкин пхинес пары». И это также идея фараона. Ну, как известно, буквы слова «фараон», они легко перескладываются в буквы «гоэйров». «Де пары уэйсис заэйров», «загривок», «затылок». «Валдера шаамолы гуэйсис молок». И подобно тому, как слово «амалек», оно тоже имеет отношение к затылку. Каким образом? Потому что это ам-молок. Амалек, алиф, мем, ламит, куф, буквы мем, ламит, куф в конце этого слова, они представляют собой глагол, такой специфический метод шхиты, то есть шхиты его нельзя назвать, это млика. Когда они в храме приносили в жертву птиц, то они специальным образом вот ногтем там, значит, ломали им там как раз с задней стороны, шхита делается спереди, а это было с задней стороны. С задней стороны наносили им, значит, рану на шее. Со стороны затылка.
Возможно вообще?
Возможно. Это не страшно. Милошина молока с решей мимул орпей. И как говорится, на... значит, сделает млику голове ее, в смысле птицы, напротив ее затылка. «Вали дейма милхома беамолок». И вот благодаря войне с Амалеком, «шигу инина авейда бифхина сохер авая», «ахарей авая геймер», что это за война? Вот человек, он рождается таким, что, как сказал выше Ребе, с точки зрения самого себя, он не готов к работе на уровне мира Ацилус исходно. Он, вот, как максимум, он может «ахары авай лекейхам телейху», «за Богом всесильным вашим идите». То есть, он готов и может заниматься именно служением в области охейр. Так вот, за счет войны с Амалеком на уровне этого служения, «бевхина сахары авай гейме», «вэлэахарак дома с кием митсос мину и мелых», и в результате, после подготовки, которую для этого осуществляет заповедь назначения царя, назначения короля. В Гейду Багимел Мицаш не ставу и сроби Гесосом Лоорыш и Срихали Сагдомус Мину Мелах Михи Самолык Велеахарайзе. И как объясняется в отношении заповедей, которые даны евреям, когда они входят в землю Израиля, евреи, когда входили в землю Израиля, для них заповедь назначения короля предшествовала заповеди устранения, уничтожения Амалека. И внутренняя Тора подробным образом объясняет, почему это так, потому что именно наличие короля обуславливает возможность уничтожения Амалека. Именно поэтому только после того, как король Шауль был назначен, он занялся искоренением Амалека, правда, не до конца удачно. «Велахризе боим ликием митсос биньен бейс амигдаш». После этого уже приступает к строительству храма. То есть, после того, как решен вопрос, начну вначале назначение короля, потом искоренение Амалека, потом строительство храма. После того, как решен вопрос с искоренением Амалека, а что такое Амалек? Это опасность, которая грозит человеку, когда его служение происходит образом «Ахарей авей лекейхам телейху». После этого можно строить храм. «Шааза авейда гиби вхинас поним». То есть, тогда возможно наступление времен храмовых, когда служение, как мы сказали, происходит образом поним, образом лицевым. «Валдерах веалзен и марви гоебе ани авей лекейхам телейхам и колвехам и сови геймер». И об этом говорится, и будет, когда оставит тебя, когда даст тебе Бог всесильный твой покой от всех твоих врагов вокруг. То есть, когда наступит время, когда человек таки осуществит вот эту работу, человек сам, он устранит Зехар Амалек, сотрешь ты память Амалека. Шебихлолус и Езебе винен бейзамигдаш ашлиши, а в общем плане это реализуется именно строительством третьего храма. А вот ад аз, но до этого времени, уифрат безмана голос вейды губи вхинны сохер, в частности, во времена изгнания, служение все равно продолжается на уровне образом охер, образом обратной стороны. Переходим обратно в текст Маймера из дополнения, да? «Валзя и роя, и отсюда поступает указание. Дехен эмэс шаатейра ала рейв тидабер, вавейда гибив хина сахарей авай лекехам тэлейху». Отсюда поступает указание, что да, действительно, Тора, она говорит о большинстве случаев, зачастую. Тора не разбирает редкие случаи, просто потому что они редкие, она их только подразумевает или на них как-нибудь намекает, имеется в виду в законодательном плане. И служение таки, да, служение в абсолютном большинстве случаев, это служение «Ахарей авай лекейхам телейху», то есть служение внешнее, служение, которое не задействует человека, скажем, до абсолютной полноты, служение, которое не приводит человека к видению божественности ясному и так далее. «Бедугмаса авэдэш лифней шигой лифней матнтейра», то есть служение, подобное в определенном ключе служению до дарования Торы. Да, в еврейской истории произошел существенный перелом. Мы не можем сравнивать служение после дарования Торы с служением до дарования Торы, на самом деле, всерьез. Потому что мы стали обладать совершенно другими возможностями. И регламент нашего служения совершенно изменился. Тем не менее, в определенном смысле, с точки зрения ясности, очевидности, степени ясности, очевидности, там, скрытости, раскрытости, божественности, наше служение, оно подобно служению до дарования Торы, к Машикосу в Лехтуху Ахарай Бамидбар. То есть, это по-прежнему служение типа «то, что ты пошла за мной в пустыню». «Омнам кидейши яким ла вейдеш вихинны сохер ва тифа пулосу». Но для того, чтобы служение типа «пошла ты за мной в пустыню», оно обладало киюмом, то есть, чтобы оно было действительно служением, которое будет обладать силой, жизнестойкостью, скажем, и производило свое действие. «Цорих насина скоях лазе, алидейши избоны мисад пнимиус навшию пнимиус львовый, гу томит бифхина споним». Необходимо, чтобы это служение было, подкреплялось, как бы, да, наделялось силой, тем, что человек будет размышлять о том, что с точки зрения внутренности его души и внутренности его сердца, он постоянно находится в режиме поним, в режиме внутренности, в режиме лицевой стороны на самом деле. Уходим вниз. Юдзайн, Юдхес, сноски. Юдзайн это, на самом деле, объемные из них только Юдзайн. Бедума, а Юдхес отсылает нас к ссылке Тезайн, которую мы только что прочитали. Значит, за Богом Всесильным вашим идите. Ребе в субботу дополнил следующее. Вегам кшемизбойнан бифнимиоса и ломиса бифнимиоса нишома кемурбы тейрауэр. И также, когда человек размышляет о внутренности миров, о внутренности души, и как объясняется в тейрауэр, в маймере, на который мы ссылались выше, микол мокема вейдоса гибифхина сохер бирват. Несмотря на это, его служение, оно не поднимается до уровня пнимиус. То есть размышления в области пнимиус совершенно не обязательно его действительно приводят в область пнимиус по-настоящему. А все равно служение его остается служением внешним. Да вейда бифхина сахава битайнуги амитис пхинас пнимиус. Потому что служение образом любви в наслаждении, то есть по-настоящему внутреннее служение, когда еврей переживает божественные идеи, как собственные идеи, когда он действительно ясно видит божественность, иньона кабола сохар мейнена маба. Это служение, которое подобно награде, которую человек будет получать в будущем. Вахшева авейда и я ейн васейсом. На сегодняшний день наше служение проходит образом сегодня делать их. Верак бацадиким шалимым холод бикербом, и только для цадиков, у которых сердце пусто во мне, как сказал король Довид, то есть которые в абсолютной степени победили злое начало внутри себя, и у них действительно не стоит проблема с Амалеком или там, значит, вот каким-то сокрытием внутренним. Вейцлому асора забгодим отцоем лигамри, которые сняли с себя нечистые одеяния полностью, шимоя симмицада это миемейд бетайнуги вейламазе, которые гнушаются в великой степени наслаждений этого мира, а видосом гибифхина сахава бетайнуги, вот их служение происходит образом любви в наслаждении, гинеет слом гамату авейда бифхина споним. У них также и сейчас служение происходит образом поним. Для других же это по существу невозможно, даже в том случае, если человек ориентирован на пнимиус. Но при этом, как мы сказали, это не отменяет совершенно необходимости подкрепления вот этого служения образом охер, служением образом поним, по крайней мере, на уровне размышления. Возвращаемся в текст, находимся на четвертой строчке сверху, третье слово справа. Кивсак дина рамба маи дуа бихилхат герушин соф перек бейс. В соответствии с законодательным решением рамбама, то есть человек должен подкреплять свое служение образом охер, подкреплять его размышлением о том, что на самом деле его душа, его нутро постоянно находится в аспекте поним. Откуда мы это знаем? Это проявлено также на законодательном уровне, в законах разводов. У Рамбама в конец второй главы. Деколехат вяхас ми Исруэль бейзэ маймэту мацавши и еройцу улас из куламисы дэсшахик мина аверис вэйцэ лихуши токфи хулю. Там Рамбам, объясняя определенный логический момент, чисто практический, он объясняет его на основе исходного базового постановления истины о том, что каждый из евреев, в каком бы состоянии и положении он ни находился, он хочет выполнять все заповеди, отдалиться от всех грехов, и если он не выполняет все заповеди или не отдаляется от всех грехов, то это не потому, что он с точки зрения самого себя хочет нарушать заповеди или не выполнять заповеди, а потому что его ецер его подчиняет, он находится в, как бы, ну вот, не сумел совладать со своим ецером. Ну, это другая, правильно, между прочим, именно это утверждение мудрецов, оно здесь тоже обсуждается в этих же Маймори Босилигане. Это, если я правильно понимаю, это одна и та же вещь, которая выражена разными словами. В определенном смысле, да. Но это не играет роли сейчас, это Ецергор или Рохштус. Важно то, что есть существо еврея, которое совершенно чуждо какому бы то ни было греху, вплоть до того, что в Хасидусе есть много мест, где обсуждаются вопросы, как еврей вообще может совершать грех. Ну вот, а почему он, да, совершает грех? Потому что Всевышний обеспечил возможность сокрытия этого божественного начала, которое в нас заложено, до такой степени, чтобы человек в момент совершения греха не понимал, что он лезет не туда. Ну вот, а как мы это обозначим? Рух Штус, Яцер Гора, Сотан, там, значит, тьма изгнания, это уже другой вопрос. Векмойхен избойнен базеша афилу биша захейт гойса беомно и той изборах. И подобно этому человек должен размышлять о том, что также во время совершения греха его душа, она находится в совершеннейшей вере в него благословенного, кеймен шипними навшою хелы каликами мал мамыш, поскольку внутренность его греха, внутренность его, кстати, про грех это хорошо, внутренность его души, то есть души каждого из нас, это часть божества свыше в буквальном смысле. Ну и поэтому, как она может не верить в себя, она будет не верить. Она находится, она одно целое с божеством. И поэтому для нее нет такой даже проблемы, собственно, верить, не верить, узнавать, не узнавать. Она находится в прямом контакте с божеством. Валидей избойнус... Вторая душа в еврее, часть божества, свыше в буквальном смысле слова. Начало второго перка Тани. Да, в любом человеке. В любом, с этой точки зрения, да, с этой точки зрения нет разницы между евреями никакой, в том числе, в смысле, в нашем мире. Евреи — это существование, которое не ограничено этим миром. С точки зрения проявления, конечно, это может быть неразличимо. С точки зрения реальности, это так. Что значит, в нашем мире или не в нашем мире? Что такое в нашем мире или не в нашем мире? У тебя сейчас нога в ботинке?
Да.
Так же на уровне головы? Ну вот примерно ты такой вопрос задаешь. У тебя нога в ботинке?
Да.
Так же на уровне головы?
Так же на уровне головы в ботинке?
Нет, так же на уровне головы. У тебя нога в ботинке? Вот как хочешь, так и понимай. Душа, корень души еврея, он представляет собой часть божества свыше в буквальном смысле. Еврей проявлен на разных уровнях. Он проявлен в этом мире, скажем, где он может не ощущать то, что у него нога в ботинке. Но он все равно, он был нога-то в ботинке, все равно. На уровне головы, на уровне головы. Нога, она вот в ботинке, да. Присутствует ли здесь сущность божественной души? Да, присутствует. Это не пространственная модель. Точно так же, как божество присутствует повсеместно, сущность божества присутствует повсеместно, вне зависимости от того, мы обладаем способностью воспринимать ее или не обладаем, она присутствует повсеместно. Точно так же часть божества свыше в буквальном смысле, то есть наша божественная душа, присутствует повсеместно, она присутствует и здесь. Если говорить в пространственных терминах, то она присутствует и здесь, потому что мы цельное существо, которое единственное распределено по уровням реальности, то есть мы проявлены на таких разных уровнях реальности, до которых мы не всегда своим сознанием дотягиваемся. Так вот, Ребе говорит, что несмотря на то, что мы, в отличие от праведников, вот у праведников это возможно, в дополнение там говорилось, да, несмотря на то, что мы, в отличие от праведников, не всегда можем это осознавать, не можем, можем это ясно не видеть, тем не менее, нам необходимо размышлять и понимать, по крайней мере, головой понимать, что наша божественная душа, она находится в абсолютном объединении с божественностью, и для нее такой проблемы сокрытия не существует, поскольку она часть божества свыше в буквальном смысле этого слова. И даже в момент самого совершения греха, даже в тот момент, когда вот наше материальное тело что-то такое делает неправильное, и в этот момент тоже божественная душа, сущность божественной души, она находится в полном слиянии с божественностью, никакого разделения между ними не происходит.
Я вспомнил свой вопрос. Когда вы сказали, что полное слияние, так разве когда она спустилась в этот мир, она не отделилась от божественности?
Нет.
То есть это не кусочек божественности, который отсюда...
Если бы божественность можно было разделить на кусочки, то это какая-то странная была божественность. То есть Бог не един, что ли? Нет, это часть божества, это отдельный разговор о том, что отдельный и популярный разговор о том, как это вообще можно называть частью божества. Как можно сказать, что в божестве есть части, если божественность совершенно едина, совершенно едина простым единством. Как можно сказать, что в ней есть части? Ну, в примитивном огрубленном, в огрубленной форме это означает, божественная душа еврея, она является, выражаясь словом Ребе, образом, которым Всевышний выставил себя в сотворенность, выставил себя в материальное тело, скажем. На что это похоже, с чем можно показать, на что можно привести пример. Скажем, луна вот одна, а в каждое окошко светит по-своему. Да? Ну, вот такой грубый пример. То есть, часть божества свыше, это надо понять, еще есть отдельное рассуждение насчет того, почему нам надо говорить, что это часть божества. Но это часть божества в буквальном смысле. То есть, никакого разделения между этой частью божества и божественностью нету.
То есть, шхину по кусочкам привести в этот мир нельзя?
Шхину, вообще шхина неделима по кусочкам, на кусочки. А что?
Да, как...
Вообще Всевышний один, един.
Ну да, но как бы ведь, когда вот один человек праведник, а другой человек грешник.
Это человек... значит, что в одном человеке скрыто это начало, а в другом оно раскрыто. Про это мы и говорим. Что это начало, оно может быть не раскрыто в человеке. Ну, вот скажем, ты что-то знаешь, а на уроке тебя там вызывают, а ты забыл. Ты этого не знаешь или ты это забыл? Есть большая разница, правильно? И, может быть, сейчас у тебя из головы выскочило. Что значит выскочило? Оно же не убралось из головы, оно там в голове сидит, но не раскрывается. Или какие-то наши способности скрытые, которые у нас есть, но мы их не знаем. Есть божественная душа, как она часть божества свыше. Она находится в полном контакте с божественностью, но при этом она может быть не выражена снаружи, вот в той форме божественной, которая, то есть, ну, в большинстве случаев в настоящее время, как Рэбе говорит здесь, она и не выражена снаружи. Но это не, совершенно не означает, что ее нет. Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если там ее нет. Но она-то может и быть. Понимаешь? А у нас она всегда там есть, вот эта вот божественная душа, она в каждом еврее в обязательном порядке присутствует, и в каждом еврее она совершенно одинакова. Есть разница между евреями только на уровне раскрытия божественного начала, которое в нем есть. В каком-то человеке это начало раскрывается более ясно, в каком-то менее ясно. Но это совершенно не значит, что...
Душа в плане потенциал действия?
Душа в плане божественного начала, которое заложено в евреи.
Потенциал.
Ну, давай, не, давай поспорим насчет понятия. Ну, хорошо, потенциал. Но это совершенно ненужное ограничение. Это божественное начало, которое в тебе заложено. Что такое душа? Ты можешь описать, что такое душа? Это тема для достаточно развернутых объяснений. Сказать, что это вот именно только лишь потенциал, трудно сказать. Может быть, можно наоборот сказать, что тело это всего лишь инструмент в руках у этого ха-ха потенциала. Это мы, собственно, как таковое. А тело – это кусок мяса в руках у этого, значит, манипулятор, в руках у этого начала, какой потенциал. А в каком смысле, можно сказать, потенциал, я просто не вижу смысла сейчас это обсуждать. Вот такая формулировка божественного начала, которая у нас заложена, она почему-то не устраивает. Чем она плоха сейчас на данный момент? Вот, сейчас нас, значит... От чего мы ускакали в область этого разговора? От того, что нам необходимо понимать, что это начало, оно в нас присутствует. «Ваалидеи избойна нуззой» и благодаря такому размышлению «Афаль пиши митсад мацеви губивхинес искафья валуиги адайнафхинес изгабхо». Несмотря на то, что с точки зрения настоящего подлинного существования человека, он находится только на том уровне, когда он может подавить злое начало в себе, но никак не перевернуть злое начало в себе. Он не добрался еще до такой степени раскрытия своего внутреннего потенциала, чтобы он мог превращать горечь в сладость. Шаас мизбатл колыни на цимцум вилумазе, когда он отменит всю идею цимцума и всю идею противопоставленного святости, и на Микол Моким, Ешлы, имя избойного, чтобы шибив фнимиус навшивый либи, губив хинес поним, Зина скоих в Георова, аж по, несмотря на это, благодаря подобного рода размышлению, он приобретает, приобретает то, размышление о том, что вот у него внутренность его души, внутренность его сердца, они находятся на уровне поним, а не охер. Он приобретает отцвет и воздействие, а для ашпо глуя гамбана гелы хицониус навший, охарденавший, вплоть до раскрытого воздействия, раскрытого света, раскрытия на уровне внешности своей души, того, что мы назвали задней стороной души. Бавидосиш бивхина сохра ахре авай лекехам телдейху, в своем служении, которое мы описали как «за Богом Всесильным вашим идите». А вейдаш бивхина сохра, то есть, благодаря такому размышлению, он сможет обрести прибавление, усиление в служении, также вот в этом вот текущем служении основном. Ахре авай лекехам телдейху. Ваанша зе поэл гам ал ливушов демахшова диберу майса. Вплоть до того, что это начинает воздействовать также на одеяние души, мысли, речи, действия. Шабияхатым зе шайньоним насым би поэл. То есть, что вместе с тем, что практически осуществляются какие-то моменты служения. Да, майса уаика, то есть осуществляется служение на уровне действия, на уровне речи, на уровне мысли, то есть практически мы что-то делаем, что-то говорим, что-то думаем. Да, майса уаика, потому что действие это главное в конечном итоге. Генеалидейши мейр геора бифнимиус навшей, благодаря тому, что в глубине его души, нашей души, да, светит отцвет вот этого размышления о поним, шалидей избойнус, ешлый базен, нойсов, аламай, сабиполь, гамхаюс, ваниимус. У человека, помимо самого действия, которое, согласись, может быть тупым, бездумным, как бы вот таким вот, ну, в каком-то плане обездуховленным, внутри этого действия появляется жизненность и наслаждение. Ваачи ейшлой гам тайнуг. Вплоть до того, то есть появляется жизненность, ну, скажем, наимус переведем как милость, что это становится мило ему, приятно ему, скажем. И вплоть до наслаждения. К мощни избавил илами миарамба манал, как объяснялось выше из упомянутого рамбама, давды шикойфи нейсы худоомным кшейми ройца они гинезеу рацойны амити, как объяснялось в рамбаме, которого мы привели выше. Там в рамбаме говорится о том, что если человека бейздин, в том случае, если человеку необходимо развестись с женой, а он не хочет давать гет, бейздин вправе его физически принуждать к этому, да, для того, чтобы и принуждает его, пока он не скажет, что он хочет. Ну и на первый взгляд какое-то странное, конечно, странное законодательное решение. Если им надо добиться того, чтобы он сознательно дал гет, то как этого можно добиться принуждением? Он говорит, я хочу, потому что его бьют, ему больно, он иначе не может, что ему делать остается, но он не искренен. То есть, либо мы добиваемся искренности, тогда как его можно добиться палками, а с другой стороны, или мы добиваемся проформы, то тогда зачем нам тогда, ну, для галочки, зачем нам вообще его признание, что я хочу? Ну, напишите, что он хочет, и все, и успокойтесь уже. Так вот, Рамбам там объясняет, что поскольку он внутренне хочет выполнять все позитивные вещи и не хочет ничего нарушать, а в данном случае закон требует от него развода, требует от него дать гет, то по этой причине его слова «ройца они», «я хочу», они являются действительно выражением его истинной воли. А то, что его Ецер не дает ему это сказать, не приходится его для этого колошматить, это уже отдельный разговор. Шары и Тойра Сэмми Соймер Алзеши Зеурцойны, поскольку истинная Тора говорит о том, что это его воля. Шезеу Мицад Георас Пнимиус Навший Шибо Бегилы УПЛС Гамал Хицониус Навший. Вот это пример тому, как отцвет внутренности души воздействует на внешность души. Дополнение ЮТЭС небольшое. Дегам ато безмана голос нимше хэцер колехат вяхас миисроэль георову мейн у майон, что также сейчас, во времена изгнания, привлекается каждому и каждый из евреев отцвет и источник, родник, меавой, наверное, все-таки у мейн, отцвет и подобие, так скорее, отцвет и подобие, и подобие служения Шибибхина с понем, служения образом понем. Дарей колехот вяхас мисро, лоймер бихол ейм вавто изавэл и кеха бихол вохол нашу хол медеху, поскольку каждый из евреев ежедневно произносит и по многу раз «Люби Бога Всесильного твоего всем сердцем твоим, всей твоей душой и всем твоим меоид». Шигуинина авейда бифхина споним рейба туэроуэр. А идея подобного служения, если я правильно понимаю, служение бихол меидехо, это служение образом поним, смотри в туэроуэр, в том же маймере. «Гам шави декша авидосы гибе мацев дахре авае геймер». Также... когда, так вот, человек это произносит по нескольку раз, следовательно, каким-то образом, в какой-то форме переживает это, также ведя служение в основном образом «За Богом Всесильным вашим идите». «Овхина споним мейр гамбе аведеши митсадат смог», а аспект «поним» светит также в служении «шимитсад ацмог», «гибивхина сохер» свет «поним», таким образом, получается, светит, также в служении, которое с собственной стороны относится к охер, относится к задней стороне.